когда голова отключена. Я так просто говорю. Итак, мы говорим о... Это важный момент. И вопрос богодухновенности напрямую связан с этими группами в христианстве. Что такое либерализм? Что такое либерализм? Или кто такой либерал? Либерализм отрицает богодухновенность Писания. Друзья, это самое главное определение. Сегодня говорят так, ты либерал. Ну почему? Что вкладывает это понятие? Раз в твоей церкви или в вашей церкви служение отличается, и оно не так, как у нас, то ты либерал. Нет, ты либерал. Друзья, обратите внимание, либерал – это не тот, кто или служение, или там одевается, может быть, не так, как я. Главное, на чем стоят либералы, отрицают богодухновенность Писания. Обратите внимание. Отсюда вытекает и следует то, как они живут. То есть, если для консерваторов, консерватизма, да, консервативных верующих, мы стоим на фундаментальной консервативной позиции, наша церковь, мы об этом говорим, мы работаем в этом направлении, мы проповедуем слово, мы на нем акцентируем наше внимание, мы прямо говорим, что мы стоим на библейских фундаментальных позициях. Мы не хотим к Писанию добавлять преданий. Мы не хотим своего добавлять. Мы не можем служение в церкви устраивать так, как нам хочется. Давайте так, сделаем так, как ни у кого нет. Вот это и будет либерализм самый настоящий. Мы хотим строить наше служение по Священному Писанию. Для нас авторитетом является исключительно Священное Писание. Если к Писанию что-то добавляется, то тем самым, будьте внимательны, заявление о том, что Библии достаточно, вы понимаете это выражение, что Библии достаточно, чтобы правильно иметь правильное представление о Боге и правильно Ему поклоняться, мы говорим, недостаточно, если мы еще что-то добавляем к нашему служению, понимаете, да? Помимо Библии. Мы говорим, Библия хорошо, но Библии недостаточно. Нам нужно еще, как у нас было принято, как у нас принято. Мы об этом прямо не говорим. Но по сути, вот это и есть либерализм. Тот, который либерализм отрицает то, что недостаточно Священного Писания. А раз его недостаточно, то давайте, ребята, мы с вами определимся, как наша жизнь дальше будет складываться. Как у нас будет проходить богослужение, как мы будем одеваться, как мы будем вести себя и так далее, и так далее. Мы стоим именно на библейской позиции. И мы хотим, чтобы жизнь каждого из нас, прежде всего тех, кто проповедует Божье Слово, она была согласована исключительно со Священным Писанием. Мы не хотим быть подвластными людям. Мое глубокое убеждение, я не хочу выполнять волю людей. Я не имею права ее выполнять. Если я буду выполнять волю людей, я не буду рабом Христовым. Это очень серьезный библейский текст, Галатам 1 глава. Павел прямо говорит, если бы я поныне угождал людям, вам понятно это выражение, то я не был бы рабом Христовым. Если я буду выполнять волю людей, кому я служу? Людям? Людям я служу. Это очень серьезный вопрос, друзья. И мы делаем акцент на то, чтобы действительно от того, что в моей голове, вот разобраться, во-первых, с ним, и все внимание сфокусировать на Христе. Поэтому самым главным основанием нашей церкви, об этом мы говорим, мы к этому идем, мы знаем, что слишком много надо еще сделать в нашей церкви. Утвердить авторитет Божий. Он все во всем, и ты обязан с ним считаться, человек. Пусть тебе это не нравится, но ты должен согласиться, что вот этого достаточно. Этого достаточно, и к этому ничего не надо прибавлять. Итак, либерал отрицает богодухновенность Писания, то есть, что это Божье Слово. А раз он считает, что это не Божье Слово, то отсюда и вытекает то, что он уже не опирается на Божье Слово, так? А опирается на какие-то свои понимания, логические умозаключения, и говорит, в этом вопросе нужно поступать вот так, в этом вопросе нужно поступать вот так. Вот куда, во что выливается либерализм, понимаете? Если это не авторитет, вот тогда я строю и свою жизнь личную, свою семейную жизнь, жизнь церкви, И я строю на второстепенных вопросах, на небиблейских. Вот это самое настоящее проявление либерализма. Поэтому сегодня, даже когда мы соприкасаемся с друзьями нашими, говорю, почему, вот почему вы так делаете? Да? Я понимаю, что где-то, может быть, и понимание наше отличается от понимания других людей, может быть, служение в нашей церкви, акцент на священное писание другой. Но уже неоднократно было слышно такое скрытие, вот по какой методике вы развиваетесь? А можно ли у вас методику эту взять? А у нас нет никакой методики, друзья. У нас нет методики. Я ранее вначале сказал, что как только мы склоняемся к методике, это значит, дайте мне ваше. Нет, а вот она наша. Вот она наша, акцент у нас на Священном Писании. И мы не хотим никакую методику изобретать. Мы понимаем, что вот этого достаточно. И свое, во-первых, ты сломи себя. Первый шаг, который должен сделать человек, мы хотим, чтобы он был сделан. Мы доносим это до сознания слушателей, братьев, сестер наших. Чтобы самое главное вы поняли, запомни, не ты центр земли, и вокруг тебя все вращается. А Господь, а ты всего лишь на все творение, ты обязан согласиться с его авторитетом. Небольшое, друзья, но очень важное вступление, чтобы вы реально понимали, что такое либерализм. Либерализм – это не касается вопросов, в чем мы отличаемся друг от друга. Вы понимаете, да? Вот у вас в церкви так служение, а у нас вот так. Вы свободны, а мы не свободны, да? Ну, понятно, мы понятно, само слово «не свободны», мы в рабстве у кого-то находимся. То очень важный момент, очень важный, друзья, мы утверждаем, наши церкви, мы утверждаем абсолютный авторитет Священного Писания. Мы утверждаем, что вся Библия, все 66 книг Ветхого и Нового Завета являются богодухновенным Писанием. Мы это утверждаем. Исходя из этого, мы строим свою жизнь. Мы приехали с разных церквей. И мы прекрасно понимаем, что жизнь в церквах, она отличалась, не правда ли? Если когда-то, когда мы жили в странах, откуда мы выехали, вам, если приходилось посещать другие церкви, было такое? Было. Вы видели отличия? Видели. А теперь главный вопрос, а кто святее? Вот здесь начинаем мы путаться. А какая церковь лучше? Я 28 лет прожил в Азии. Затем переехал в Одессу. Да, совершенно разных христианств. Разные подходы к служению, разная форма служения. В чем-то она сходится, но это существенное отличие. У меня главный вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто не прав? Это неправильный вопрос. Библия прямо не говорит, что нужно 4 раза в неделю собираться, обязательно по 2 часа, обязательно по 4 проповеди и так далее. Ничего это не сказано, ничего не сказано. Мы не можем на вот этом строить наши принципиальные отличия. Но дело в том, что ту форму служения, которую мы впитали от рождения, в которой жили наши дедушки, бабушки, жили наши родители, в которой мы родились, мы понимаем, мы принимаем как за авторитет, не так ли? И если что-то расходится с этим или по-другому, у нас самая первая мысль – вы неправильно это делаете. Друзья, откажитесь от этого заблуждения. Это проблема интеллекта. Это неправильный подход. Мы не можем сказать так, что только вот так должно быть служение, и никак по-другому. Мы говорим о том, что оно должно строиться на основании Священного Писания. Если Писание нигде не говорит, что там молодежь не имеет права участвовать, или там электрогитара должна быть или не должна, мы исходим из формы поклонения Богу. Мы исходим из того, что все должно быть благопристойно и чинно. Мы исходим из того, что все должно служить к назиданию. Обратите внимание. Исходя из этого, мы строим наше служение. Мы говорим об этом. Мы и далее хотим этим путем двигаться. Но заявление либеральная, нелиберальная церковь, к большому сожалению сегодня, очень часто неправильно объясняется. Либерал – это тот, кто отрицает богодухновенность Писания. Мы еще раз утверждаем, друзья, для всех тех, кто сегодня присутствует, знаем, что вот идет запись, и наш сайт посещают очень многие друзья, мы еще раз во всеуслышание говорим, что наша церковь, мы проповедуем, мы стоим на этом, на абсолютном авторитете Писания. Мы признаем абсолютную богодухновенность Писания. Все абсолютно книги Священного Писания, они написаны по вдохновению Господнему. В связи с этим важный вопрос, что такое само по себе богодухновение? Как понимать? Вот мы употребляем выражение «богодухновенность Писания». Это один из серьезнейших богословских вопросов сегодня. Обратите внимание. Это один из серьезнейших вопросов. Они писали, исходя из своих возможностей. Допустим так, Бог показывал пред ними картину. Допустим, помните Иоанну на острове Патмос? Он видит эту картину, И как он пишет? Бог легко мог это показывать, Бог легко мог рассказывать, но бедный Иоанн, он просто мучился. Когда он видел вещи, видел объекты, видел технику, для которой еще тогда не было никакого названия, что он должен был писать? Он это реально видел, и потому он пишет подобно, как бы, похоже, не так ли? Вот то, что тогда было известно, вот так он, опираясь на эти образы, он их употреблял. Скажите, Господь ему неправильную картину показывал? Правильно, но когда он видел реальное, он мог написать так, как он это мог написать. Что, во-первых, главное, надо понимать, что любая книга Библии, первые получатели были люди того времени. Поэтому, во-первых, важно было, чтобы это слово, которое получено от Бога, оно первое было понятно тем, кому оно было направлено. А наша ответственность, это уже следующее наше занятие, как минимум ставить пред собой серьезную ответственность. Для того, чтобы правильно понимать Писание, надо хотя бы немного, хотя бы останавливать себя, знаете чем? Попытайся понять людей того времени. Попытайся понять, что означал библейский текст для людей того времени. Сегодня проводят изучение Библии, интересное выражение это употребляет. Вот. Брат, а что для тебя этот текст означает? А для тебя, сестра? А для тебя? В принципе, а зачем вообще об этом говорить? А какое дело до того, что для тебя этот текст говорит? Какое дело до этого? Что, ну, к брату Ване Пете обращено это слово? Ведь самый правильный подход, что это означало для людей того времени, которым впервые прозвучало это слово. Вот если ты попытаешься, хотя бы поставишь перед собой эту задачу, понимать, что Господь хотел им сказать, вот тогда тебе легче будет понять, что сегодня мы для себя берем из этого текста. Очень часто мы способны просто прийти к неправильным результатам, если мы с этим не будем считаться. Итак, возвращаемся к Богу духновенности. Бог побуждал людей, когда в этом была необходимость. Инициатива от Бога, будьте внимательны. Информация от Бога, водительство от Бога. От человека это было одно только, исполнитель. Но причем, как он мог это понять, насколько его интеллект, словарный запас, мог позволить ему увиденное и полученное от Бога передать, вот так он это и делал. Вот этим объясняется то, что с одной стороны, во всех 66 книгах Библии просматривается единая идея, единая мысль. Бог един, Он не отличается, Он не меняется. Но с другой стороны, есть и отличия. Единство в Библии, единство идеи, единство мыслей Библии является подтверждением того, что единый автор – Господь, Бог, Дух Божий. А отличие в книгах объясняется присутствием человека. Мы имеем в виду стиль, лексикон, подход. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Итак, друзья, мы утверждаем это. Утверждаем доктрину богодухновенности Писания. Мы утверждаем, что все вот это Слово Божье мы отрицаем как неверное утверждение о том, что вот эта Библия, она содержит Слово Божье. Но не все в Библии является Словом Божьим. У критиков Библии на этот счет есть, казалось бы, очень серьезные аргументы. А вот дьявол там говорит. Это что, Бог говорит? Вроде бы серьезный аргумент, правда? Вот вспомните, когда дьявол разговаривал с Адамом, с Евой, помните, да, при искушении, как он разговаривал с Богом по поводу ситуации с Ноем, вы помните ряд других вопросов? Пожалуйста, это что, Господь? Друзья, будьте внимательны. Вопрос не в том, что Бог говорил, а дьяволу слова приписали. То, что было в реальности, Бог на это обратил внимание и сказал, побудил, напишите и слова дьявола. Вы понимаете, да? Это не значит, что Бог за дьявола говорил. А люди ошиблись, это, ну, перепутали там Бог, а написали, что дьявол говорил. Друзья, это просто неправильно так думать, это глубочайшее заблуждение. Именно вот эта позиция либерализма, что Библия содержит Слово Божье, но не все в Библии является Словом Божьим. Нет времени подробно об этом говорить. Библия, 66 книг Нового Завета, является богодухновенным писанием. Все это Божье Слово. мы стоим твердо на этой позиции. Следующий вопрос, который мы очень коротко рассмотрим, вопрос канона. Канон, мы говорили о каноне Ветхого Завета, то есть когда книги Нового Завета были собраны вместе. Они писались на протяжении, мы тоже на это фокусировали наше внимание, где-то с 49 по 100 год. Где-то приблизительно на протяжении 50 лет, 50-51 года, может быть, больше немножко. Это время, в которое, период времени, в который писались 27 книг Нового Завета. Первые книги Нового Завета, которые были написаны, есть серьезное предположение считать, что это первое было послание Иакова и послание Галатам. Это одни из ранних книг, одни из ранних книг. Почему мы говорим именно вот эта вот дата здесь высвечивается как ключевая? В 49 году прошла первая очень серьезная встреча служителей ранней церкви по вопросу отношения к закону Моисееву. Эта встреча описана в 15 главе книги «Деяния апостолов». Исторически известно, что она проходила именно в 49 году в Иерусалиме, где было принято четкое решение, как верующим людям, христианам относиться к закону Моисееву. Нет времени подробно говорить, пожалуйста, я рекомендую вам просмотреть, пожалуйста, 15 главу, чтобы определиться, как апостолы, после долгого рассуждения, к какому решению они пришли, как относиться к закону. Почему мы, опять-таки, об этой дате говорим? Послание Иакова рассматривает вопрос закона и дел. Послание Галатам – аналогичный вопрос. Это очень серьезное ключевое решение. Очень серьезное решение было принято. Исследователи Нового Завета говорят так. Раз в послании Иакова и в послании Галатам не рассматривается вопрос, очень важный, который был уже решен на уровне служителей, то и делают предположение, что эти книги были написаны до 49 года. Друзья, понятно, да? То есть должны были вот этих важных вопросах отношения к вере и к делам, это логически было правильно сослаться на этот очень важный момент. А последние книги – это книги «Пять трудов» и «Иоанна». Я говорю, у нас нет времени подробно об этом говорить, но сокращая информацию. Еще одно, друзья, очень важно. Очень важно, что если... Позвольте еще, наверное, вот эту дату, где-то 66-67 год определить. Смотрите, практически все книги Нового Завета были в более сжатый промежуток времени написаны. 22 книги, их 27, были написаны с 49 по 66-67 год приблизительно. С чем это связано? Где-то до 66-67 года умерли все авторы Нового Завета, кроме Иоанна. Иоанн писал свою труду где-то вот 66 года и приблизительно до 95 года, 90-95 года, опять здесь очень трудно предположить, то есть где-то около 30 лет, 25-30 лет уже, может быть, писались книги, но будьте внимательны, из дошедших до нас книг Нового Завета мы не имеем ни одной книги, написанной вот в этот период. Этот период, может быть, назовем его относительно молчания, но это не молчание. Важно здесь вот что отметить. И даже если еще более подробно говорить, друзья, то здесь получается, если вот эту еще дату разделить на части, то пик активности в написании книг, дошедших до нас, приходится где-то на 55-66 год, то есть на одно десятилетие. Это очень серьезно. Я попробую объяснить, чем это все связано. В 1933 году мы опираемся на то исчисление, которое сегодня общепринято. Мы не говорим о том, что он там ошибается, это уже как общий факт. Исходим из того, что есть сегодня. В 1933 году сформировалась церковь в день Пятидесятницы. Бог руководил этой церковью. Но побуждение мы стоим именно на богодухновенности Писания. Бог, мы делаем вывод, не побуждал, поэтому люди не писали, так, друзья? Бог не побуждал писать книги. Возникает вопрос, почему? Потому что для того, чтобы написать серьезный труд, должно произойти духовное становление. Это важно, друзья. И когда перед авторами, вернее, то же самое, допустим, Петр или Павел, когда оставалось, а Бог видел реально, сколько оставалось жить или Павлу, или Петру, оставались, может, там годы, может быть, больше, меньше, и он, понимая, что люди уже до какого-то уровня вот, в понимании Бога достигли, и им скоро надо перейти в мир иной, к Богу, то нужно оставить слово. Бог использовал людей. Кого? Подготовленных. Он не использовал людей молодых, которые только пришли. Это не значит, что Богу молодые не нужны. Должно произойти становление, это очень важно. Очень важно. И вот перед смертью Бог побуждал, мы говорим так, побуждал их. Смотрите, это явно просматривается, как у Петра. Он прямо говорит, скоро я должен оставить храмину сию, как Господь открыл мне. Поэтому я хочу напоминанием возбуждать ваш чистый смысл. Почитайте второе послание Петра, он прямо об этом говорит. Он реально понимает, что ему немного осталось, он должен умереть. Поэтому он делает все, что он может сделать. Он побуждает Господь, он ему не противится. Павел прямо пишет во втором послании Тимофею, в 4 главе, говорит так. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Причем, если уже немного сфокусировать внимание на апостола Павла, то, что интересно отметить, можно говорить вот о двух, где-то трех годах, где-то 62-го, 60 по 65-й год, или 66-й, значит, Павел написал, я придерживаюсь того понятия, у нас нет времени подробно это рассматривать, того понятия, что Павел написал 14 посланий, в том числе послание к евреям. Никакого основания я не вижу в том, чтобы не считать послание евреям посланием Павла. Никакого основания. Мне пришлось лично заниматься серьезно этим вопросом, это я понимаю просто сегодня, издержки, неудачные издержки образования. Когда теории очень много, сегодня предлагается до 15 авторов, возможных авторов, которые написали послание к евреям. Ну, это модно покланяться вот современности. Вот там Варнава написала, Полос, мать Иисуса Христа написала. Это один из возможных авторов, кто написал послание к евреям. Друзья, простите, пожалуйста, вот мне нравится позиция католической церкви. Один из них, католический священник, ученый, прямо сказал, вот люди спорили и спорят, кто написал послание к евреям. А церковь как верила, так и верит, что написал его Павел. Вот это внимание, вот это и все. Вот это и все. И не надо много доказывать. Не надо много доказывать. Это позиция. То есть реально в самом тексте очень много, анализ текста явно доказывает то, что это написал Павел. Но у нас нет времени об этом говорить. Но важно отметить, что Павел написал 14 посланий. Где-то, смотрите, 49-го года, послание Галатам, Павлова послание. С 49-го года где-то до 62-й год. Речь идет о тюремном заключении Павла. На свободе он написал 7 посланий, то есть где-то с 49-го года по 62-й год 7 посланий. И за 2 года в тюрьме еще 7 посланий. Обратите внимание, за где-то 12, 13, 14 лет он написал 7 посланий из дошедших до нас. Он написал больше. И Библия подтверждает это. А когда он находился в тюрьме, когда уже оставалось ему практически время там немного, он уже явно понимал, что он должен умереть, он пишет еще 7 посланий. Сделайте вывод, друзья. Сделайте вывод. Почему? Время отшествия наступает. Он зрелый, он готовый. Он уже к большей зрелости не подойдет. Почему? Он завтра умрет, образно говоря. Поэтому он оставляет то, и Бог явно понимает, что завтра он его отзовет, образно говоря, завтра. Поэтому сегодня он готов писать. Павел, пиши, ты готов, ты прошел путь серьезный. А Иоанн не писал в это время ничего. Во всяком случае, мы не видим никаких оснований, что он писал. Но когда смерть постучала в его сердце, в его жизнь, вот тогда он начинает писать. Опять, Господь знает, что он будет еще вот от этой даты еще лет 30 жить. Поэтому, Иоанн, трудись. Ты нужен для того, чтобы написать очень и очень серьезный труд. Завтра мы будем начинать изучать 1 Иоанна. Наберись опыта, ты должен очень серьезные вещи передать людям. Поэтому пока не пиши. Я, может, своими словами это говорю. Затем, когда Иоанн уже приближается к глубокой старости, единственный, кто умер естественной смертью, Господь побуждает. Иоанн, напиши. Сначала давай так, веру твою испытаем, отправим тебя в места лишения свободы, а потом ты там пройдешь хорошую школу, унижение за Христа, и потом ты будешь готов написать. Друзья, подумайте об этом. Подумайте об этом. Это очень-очень серьезный вопрос для нас. Но где-то до 100-го года были написаны все 27 книг. Но еще следует отметить то, что хоть они были написаны где-то, вот эта дата с 49-го, или, ну, округлим с 50, но хотя здесь, наверное, 48-49 год идет речь. Где-то в течение 50-52 лет писался Новый Завет, но важно отметить, хоть книги Нового Завета были завершены, написание их было завершено к концу первого века, но вопрос канона, вопрос собрания вместе был не сразу еще решен. Если завершено было написание книг где-то к 100-му году, впервые, когда поднялся вопрос о каноне, 363 год, когда впервые в христианстве поднялся вопрос, чтобы книги, написанные автором Нового Завета, собрать вместе. Впервые. И чем это было вызвано? Одна из причин, ну, во-первых, книг было много написано. Библия дает нам полное право говорить, что написаны были книги, но они не вошли в канон. Позвольте здесь упомянуть хотя бы одну очень серьезную, два очень серьезных библейских подтверждения. Первое – это послание Колоссянам, очень яркий факт, говорящий об этом. Павел пишет, послание Колоссянам, 4 глава, в конце, 16 стих, пишет так: «Когда это послание, то есть послание Колоссянам, будет прочитано у вас, то есть в Колоссах, то это послание передайте в Ладикию». А этот город мы знаем, да, послание Ладикийской церкви. «А то послание, которое в Ладикию, прочитайте и вы». Было послание в Ладикию? Было. Где оно? Не дошло. Но оно было написано? Было. Это первый очень важный момент, доказательство того, что не все книги, которые даже Павел написал, вошли в канон. Почему, друзья, вопрос не ко мне. Не я побуждал, и не я побуждал писать, и не я побуждал канонизировать. Я признаю это просто факт, я признаю то, что есть. Я усматриваю то, что Богу угодно было, чтобы не вошли эти послания. Почему, не знаю, друзья. И не надо ломать голову. Это лишние вопросы. Лишние вопросы. Теперь Лука пишет. Первые четыре стиха, ключевой текст, очень важный. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях и так далее, это рассудилось и мне. Мы говорили о том, что русский язык был составлен греками, Кириллом и Мефодием. Кириллица была составлена для нас, славян. Затем он редуцировался, изменялся, был старославянский, затем Ломоносов очень много приложил усилий, чтобы отшлифовать, очистить русский язык. Ну вот он дошел до нас в таком виде, в котором он есть. У нас есть два числа в русском языке. Это единственное и множественное число. Singular and plural. А в греческом языке в то время было три числа. Это единственное число, двойственное число, то есть два, и множественное число. Лука пишет, как уже многие начали составлять повествование. Это значит три и больше. Понятно, друзья, да? Там четко стоит множественное число. Известно, что к тому времени, когда Лука стал писать, уже могли быть написаны Евангелие Матфея и Евангелие Марка. Иоанн писал после Луки. Но Лука пишет многие, то есть три и больше. Мы имеем только два. Это, с одной стороны, косвенное, но очень важное, грамматическое доказательство того, что не все Евангелия вошли в канон, но они были. Итак, друзья, при всем том, что книги были написаны до 100-го года, вопрос о каноне стал подниматься в 363 году. Одна из причин, нет много времени подробно говорить, связана с гонениями. Это очень важно, друзья, важная деталь. И сегодня... Вы знаете, что когда вот христиан, это уже сегодня официально, и Совет Европы, и мировые сообщества признали гонения на христиан. Самая гонимая религия – это христиане сегодня. Особенно в исламских странах предлагают людям отречься. Вот отрекись, знаете, да, очень много сегодня наших сестричек молодых в тюрьмах находится, где им предлагают отречься. И нам сегодня легко так говорить. А когда ты понимаешь, что если ты не отречешься, ты умрешь, вот тогда начинаешь понимать, а стоит или нет. Понимаете, да? Может отречься? Жить хочу. Ранее была аналогичная ситуация. Если вас, вот как сегодня в Узбекистане, в частности, фактически иметь Библию, фактически уголовно наказуемо. И в других странах. Если находят Библию, ага, принадлежность к этой религии, все, наказание там, ну, какая-то форма наказания. Это было в ранней церкви. Нашли документ какой-то, улики, как мы говорим, да? Верующий, все, на смерть. Отказываешься? Не отказывайся, все, на огонь там или к зверям тебя бросать будем. Это было, это история. И вот важный момент. Если книги, они были разбросаны, они не были собраны вместе, они не являются богодухновенными, ну, допустим, там, ну, к примеру, послание какого-то там, ну, Исидора, к примеру, да, были такие Исидоровы послания. Но если это не богодухновенное писание, друзья, вы подумайте, какой серьезный вопрос стоял. Если это не Божье слово, а у меня его нашли, и говорят так, ты отрекаешься от этого? Если отрекаешься, значит, выбрасывай те труды. Если не отрекаешься, ты погибнешь. И вопрос, если Исидоровы послания не являются Божьими посланиями, я говорю, нет, я не отрекаюсь от Божьего слова, фактически ты не имеешь Божьего слова, понимаете, ты имеешь отдельные какие-то труды. то эти труды можно было бы просто простить и от них отречься, потому что это не Божье слово, вы понимаете, и остаться быть живым, остаться живым. Поэтому именно вот это очень сложная ситуация. Чтобы если, говорим так, если умереть уже, да, понимаешь, что ты именно за Слово Божье лишился жизни, понимаете? Уловили, да, вот в чем суть, что подталкивало вот к тому, что вопрос канонизации был. И вот впервые, и, друзья, время торопит, не могу более подробно об этом говорить, на соборе стал подниматься, на соборах стали подниматься вопрос. Впервые на каком соборе? 363 год, Ладикийский собор. Ладикийский собор, где впервые был поднят этот вопрос. Далее он поднимался уже в 300, на следующем соборе, это первый Ладикийский, второй в 397-м, Карфагенский, Северная Африка, Ливия, знакомый. Карфагенский собор, 397 год. И последний собор, на котором уже вопрос канона был закрыт, это 419 год, Гиппо, город такой, Гиппонский собор. На трех соборах поднимался вопрос канона. Его, будьте внимательны, не вырабатывали, его просто утвердили. То есть книги, которые были написаны, их было много. Утвердили вот эти книги, которые мы будем использовать. Важно отметить, что при всем том, что завершение вопроса канона, то есть было принято, что в канон Ветхого Завета 39 книг, канон Нового Завета 27 книг. Все, вопрос канона был закрыт. Вопрос канона закрыт. Важно на этом стоять, друзья. Это было решение собора. Это было действительно очень важное решение. Почему мы об этом говорим? Сегодня пытаются вопрос сказать, что понять вопрос так, что канон не закрыт, надо сегодня добавлять. А нашли, допустим, Евангелие Петра, Евангелие Фомы в Египте. Надо вопрос, и в частности, некоторые сегодня профессоров христианских заявляют, надо пересмотреть вопрос канона, надо туда еще кое-какие книги добавить. Мы стоим на позиции закрытия канона. Вопрос, канон закрыт. Вот то, что угодно было Духу Божьему, было написано. Позже оно было церковью утверждено, мы говорим, вопрос канона закрыт. Все остальные книги, как это было принято на этих соборах, помимо 66 книг Библии, они не считаются каноническими. Вам знакомо выражение «не каноническая Библия»? Что это значит? Каноническая Библия содержит 66 книг. Неканоническая содержит 66 плюс те, которые не вошли в канон. Поэтому оно называется неканоническое. Что-то значит слово «канон» проверенное. Слово «канон» – это мерило, правило, стандарт, шаблон какой-то, понятно? То есть канонические книги – это проверенные книги. Это утвержденные. То есть можно по праву сказать, что книги, 27 книг Нового Завета, они утвержденные, они авторитетные. А все остальные так приняла церковь, они не авторитетные. Мы стоим на позиции канонической Библии, то есть 27 книг Нового Завета – это канонические книги Нового Завета. Когда впервые встретился в истории церкви список из 27 книг Нового Завета? Друзья, обратите внимание. Мы говорим о том, что впервые это было понято в 363 году, затем в 393 и 419. Но здесь следует, я думаю, что будет тоже для вас, наверное, полезна вот эта дата, 300, знать эту дату, 367 год. В это время, да, сделаю небольшую оговорочку, в 325 году прошел первый Вселенский собор в городе Никея. И он прошел, а главный вопрос, который рассматривался, это ересь Ария. Ересь Ария заключается в том, что он говорил, Христос не равен Богу, Сын не равен Отцу. В этом была ересь. К большому сожалению, сегодня христиане и славяне продолжают верить в эту ересь, что Сын не равен Отцу. И пытается навязать формулу, есть Отец, это самое высокое положение, ниже Его находится Сын, а еще ниже Дух Святой. Обратите внимание, вот этот взгляд, это догматический взгляд, ранней церковью был признан за ересь. Когда мы говорим о Троице, обратите внимание, трудно это понять. Мы, когда будем рассматривать вопрос доктринальный, это в конце уже, в ноябре, в декабре, мы этих вопросов обязательно коснемся. Обязательно коснемся. Нам очень трудно представить, друзья, Троицу, почему мы о человеке и то не все знаем, а пытаемся Бога постичь. Библия позволяет нам говорить о триединстве Бога. И вот на одном из соборов, это Халкидонский собор, 451 год, было принято очень интересное решение, когда рассматривали вопрос вот, природы Христа, утверждали так, что во Христе присутствовало две природы. С одной стороны, не слиянно, они не слились, с другой стороны, не раздельно. Еще один вопрос, связанный с личностью Бога, был следующий. Кто хочет, я думаю, если у кого-то есть такое желание, у меня в электронном варианте есть вот эти вот выписки из этого собора, где прямо написано, то кто хочет спастись, вот такое серьезное заявление было сделано, тот так должен думать о Троице. И дальше перечисляется. Мы верим в единого Бога, в триединого Бога, в Бога Отца, Сына и Духа Святого. При этом Отец – Бог, Сын – Бог, Дух Святой – Бог. Но не три Бога, а один Бог. Никто никому не подчиняется. Они равны. Друзья, я своими словами это передаю. Вот это решение, которое было принято. Поэтому сегодня, когда мы слышим такое заявление, что Сын не равен Отцу, я опираюсь на Священное Писание, опираясь на решение собора, утверждаю, это ересь, самое настоящее. Но в 367 году, да, вот в 325 году, 325 год, первый собор, главным, кто выступил и очень серьезно аргументировал библейскую позицию, был Афанасий. На то время он был диаконом в городе Александрия, египетская. Арий тоже был, они были с одной церкви. Приехал пресвитер Александр, диакон Арий и еще один пресвитер Арий, Александр, Александр пресвитер, Афанасий диакон и пресвитер Арий. Они фактически, этот вопрос вынесен уже был на мировое христианское решение. Как вот мы решим? И именно диакон Афанасий выступил главным обвинителем. На его взглядах, опираясь на его взгляды, собор принял решение, это ересь, это ересь. И после этого, друзья, вот за это, ну, Афанасию очень много пришлось перенести, его много раз в тюрьму, в ссылку отправляли, отправят, возвратят, 20 лет в итоге он просидел. Именно об этом Афанасии идет речь, что к тому времени он был уже патриархом. Христианство было разделено, мы об этом, когда об истории церкви говорили, помните, говорили, что оно было к тому времени из пяти частей состояло. Были патриархаты, был римский патриархат, был александрийский патриархат, был иерусалимский, Антиохийский и Константинопольский. На пять патриархатов, или на пять союзов, как мы сегодня сказали, на пять объединений, альянсов разделено было христианство. И вот одну из пяти частей возглавлял Афанасий. Когда он писал пасхальное поздравление в церкви, которые были на его территории, он и поздравлял с праздником Пасхи. И вот именно в этом послании, которое было в 367 году, он в пасхальном поздравлении церквам поздравил их с праздником Пасхи и рекомендовал им на своих богослужениях использовать следующие книги. И впервые в истории перечисляет 27 книг Нового Завета. Вот именно те книги, которые мы сегодня имеем. Впервые в истории упоминается строго вот этот ограниченный список книг, который вошел в канон Нового Завета. Друзья, понятно? Хотя это 367 год. Впервые в 363 году подняли вопрос. Через 4 года Афанасий уже на территории, вот, которая, ну, где он нес служение, он уже утвердил, что это основа для нас. Хотя к этому все христианство пришло аж в 419 году. Окончательно, обратите внимание. Итак, вопрос канона закрыт. 27 книг Нового Завета. И на этом, друзья, все, друзья. Давайте несколько мыслей еще. Или хотя, я думаю, давайте мы на этом завершим. Надеюсь, что даст Бог нам жизни, мы в апреле встретимся. И некоторые вопросы еще, конкретно по книгам, по Евангелиям, хотел бы дать некоторые очень важные мысли по соборным посланиям, по посланиям Павла. И хотя бы несколько слов сказать о книге Откровения, чтобы хотя бы общий такой обзор был представлен. Друзья, на этом все. Пожалуйста, сейчас, если у вас есть вопросы, мы должны подходить к концу. Пожалуйста, давайте вместе с вами их рассмотрим.